Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение молитвы фарисея и мытаря. Сегодня 8-я часть. Повторяю, если мы в нашей молитве находимся вне Божьей воли, то во всяком случае Святой Дух не может по отношению таких вещей сказать «да». Он этого не сделает, если мы даже этого желаем. Таким образом, мы оказываемся в разрушении нашей собственной молитвы и в разрушении собственного полномочия в молитве. И тогда наступает такая ситуация, как у этого фарисея, что молиться будем сами в себе. Именно это имеется здесь в виду. Очень большая опасность имеется там, когда мы думаем, что необычными словами и хорошими формулировками мы можем угощать окружающих нас при молитве, верующих и даже Бога. Есть такое стремление верующих, которые обрамляют или украшают свои молитвы красивыми духовными понятиями или совершают очень длинные молитвы, так что в молитвенном часе до других верующих редко доходит очередь, чтобы помолиться. Это не является манерой Богу понравиться. Молитва имеет совершенно другое задание. Бог говорит, фарисеи они, если при молитве они сравнивают себя с другими верующими. А при каждом сравнении люди приходят к выводу, что они намного лучше формулируют свои молитвы и дольше могут молиться, чем другие. В соответствии со стихом 9 нашего главного текста это является самодоверием. Никто не хочет себе доверять, но они это все же делают. Читаю этот стих 9. Иисус сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. К сожалению, это является проблемой у детей света. Следствием самодоверия является заблуждение в том, что они считают себя праведными. Как видите, обо всем этом недвусмысленно написано. Они думают, что они праведны, но с такими мыслями, как в стихе 9, мы уничижаем других. Библия говорит, что это есть уничижение других, что это является фарисейством, а именно пренебрежение другими, когда говорим, что мы не такие, как другие, но мы совершенно другие, намного лучше. Итак, кто свои действия, свою внешнюю деятельность, которую мы, как люди, можем совершать, сравниваем с другими, тот является фарисеем. И вся молитва таких верующих является молитвой сам в себе. Я уверен, что к престолу Бога не так уж много молитв поступает, о которых мы думаем, что они собираются в небесном святилище. Я верю, что кое-какие из наших молитв остаются на потолке наших комнат, независимо от того, покрашены наши потолки или они обклеены обоями. Правда, об этом не говорят, не признаются, не признают тот факт, что других ни во что считают, не признаются, что пренебрегают другими. Именно для таких, не для других. Для таких Господь Иисус сказал эту притчу. Эта притча так начинается. Иисус сказал также к некоторым. Этими некоторыми были не только этот фарисей, но среди народа были и другие, которые были найдены, как этот фарисей, Поэтому не подумайте, что среди нас нет таких, к которым обращено это слово. Нет-нет, и среди нас имеются много таких, к которым обращено это слово. Я подозреваю, что это слово скоро будет обращено ко всем верующим. Мы все являемся заблуждающимися людьми. А кто так не думает, тот сам дает для себя это доказательство. Не находимся ли мы постоянно в такой опасности? Однако мы часто находимся в этой вине, в отношении которой мы вообще не просим у Бога прощения. Дорогие братья и сестры, скажите, пожалуйста, честно, вы уже когда-нибудь просили таким образом у Господа Иисуса прощения? Наверняка нет, потому что этот вопрос еще никогда не становился в ваших глазах великим. Вам еще никогда об этом не говорили. Да, но не имеете ли вы Слово Божие и Святого Духа, который, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». А если вас Дух истины еще не наставил на всякую истину, то вы до этого момента никогда не слышали голос Его слова. Никогда не слышали. Эти слова уже 2000 лет находятся в Библии, а вы не являетесь старше этого чудесного слова Божьего. Часто над нами тяготеет эта вина, что связанное по природе высокомерие нас, детей Божиих, снова постигает. В этом заключается проблема, хотя мы все знаем, что написано «Почитайте себя мертвыми для греха». Послание Римлянам, глава 6, стих 11. Да, это мы знаем, что это написано в Слове Божьем. Но только мы это еще никогда так не делали. Итак, с этого дня, с этого момента мы это будем делать, потому что это мы знаем. Мы не можем иногда только попадать в фарисейское мышление, но часто мы уже находимся в таком фарисейском мышлении. Этот факт я вам сегодня сообщаю. Проблема заключается в том, что мы не замечаем, когда перешагиваем границу вины. Хотя мы этого не хотим и не желаем себе этого, но мы не замечаем, когда границу вины в задолженности против Бога мы перешагнули, а этим и против ближнего. Эта граница нашей вины находится не там, у Бога, в небесном святилище, как мы думаем. Именно это является проблемой. По этой причине дети Божии впадают в грех и в вину, не зная этого, что это есть вина и грех. А по причине, что они не знают, что это есть вина и грех, они не просят о прощении, поэтому грех вины остается на них. Это такие вещи, которые с другими нашими грехами когда-то откроются перед судилищем Христа. Интересен тот факт, что фарисейское мышление совершенно не причиняет нашему ветхому человеку боли. Вы это еще не заметили? Оно, это фарисейское мышление, причиняет только другим боль, но не себе. И это вы еще не замечали? Таковые мы. Такова наша сущность. Поэтому мы даже не замечаем, когда другим причиняем боль. Наш ветхий человек не только терпит это, и вы не должны это другим рассказывать, но сохраните это для себя, потому что ему, нашему ветхому человеку, это даже нравится. Да-да, Только не пересказывайте об этом дальше, но скажите об этом вашему Господу Иисусу. Он ждет этого, чтобы вы ему об этом рассказали, что с нашим трудом, с нашим достижением мы себе нравимся. Это является проблематикой пяти предложений нашего главного текста. Затем мы больше не ходим и больше не молимся в смирении, как Господь Иисус это смирение в нас ищет. Тогда мы больше не находимся в сущности Иисуса Христа. По вопросу, который мы здесь рассматриваем, мы не находимся в сущности Иисуса Христа и не можем в ней быть, потому что Бог не может «да» сказать по отношению таких вещей, по отношению нашего поведения. Теперь мы пришли к тому, пришли так далеко, что наши молитвы Бог больше не принимает. Эти молитвы маршируют несколько тысяч километров мимо Божьего престола и куда-то удаляются, что нам неизвестно. Но зато такая молитва должна быть принята людьми. Они должны ее слышать, как этот фарисей. Ведь в храме каждый должен был видеть, что этот фарисей стоял впереди и молился. Ведь он достаточно долго стоял впереди. В худшем случае слепые не могли его видеть, а все остальные видели его. И если мы думаем, что люди должны были этот факт принять к сведению, то и это является фарисейством. В конечном счете это абсолютно все равно, совершаем ли мы молитву по привычке. Ведь она совершается не в духе, или человек ее просто выучил наизусть. Ведь она совершается не под действием Святого Духа, но под действием кого-то, который написал эти строки. Или в течение многих часов молился и говорил сам к себе. В конечном счете такой вид молитвы является перед Богом одним и тем же. Во всяком случае, при совершении такой молитвы забывают, что мы молимся к Богу. Но есть и такие, которых больше не находят в этом сознании Духа. Именно об этом идет речь, чтобы мы осознавали, чтобы мы молились в Божьем Духе. Если бы нам была известна Божья слава, то при молитве мы никогда не закрывали бы глаза. Это никогда не произошло бы. Это мы позволяем себе лишь по причине недостатка познания в отношении невыразимой Божьей славы. А если наше сознание отсутствует, когда мы находимся в молитве перед Богом, то Божий Дух не является больше движущей силой. Тогда мы сами себя подгоняем, сами двигаем себя в молитве в форме обязательного упражнения. Ведь молитва служит лишь для той цели, чтобы посредством Божьей воли мы достигли с нашими мыслями и нашими словами Божий престол, и чтобы Он нас услышал и ответил на наши молитвы. Яркий пример такой молитвы мы находим у пророка Илии. Когда на горе Кармил он истребил 450 вааловых священников. Мы еще вернемся к этому. И если это осуществится, то тогда наша молитва, как говорит Слово Божье, является молитвой к Богу. Об этом мы читаем в нескольких местах Писания. К примеру, об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 12, стих 5. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Петра Бог освободил из темницы, потому что вся церковь или все собрание молилось к Богу, но не сами в себе. Приведу по этому поводу еще один более длинный и впечатляющий текст в котором сказано, что Петр и Иоанн исцелили человека, который был хромой от чрева матери его. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 4, стихи с 13 по 24. «Видя смелость Петра и Иоанна, приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу, но не сами в себе, и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». И третий пример приведу, из которого мы видим, что и сам Иисус в трудные ситуации пребывал в молитве к Богу, своему Отцу. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 6, стихи 11 и 12. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. А теперь снова возникает вопрос лично к каждому из вас. Направлены ли ваши личные молитвы к Богу? Если нет, то весь этот хлам можете положить себе в карман, потому что для Бога он непригоден. У колодца Иакова Господь Иисус совершенно ясно сказал самаритянке: «Повторю еще раз это место». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Будут поклоняться Отцу в духе и истине. Все остальное не является истиной. Иисус есть истина». А мы можем только через Иисуса, что означает «Христос в вас», молиться к Богу. Другой возможности для нашей молитвы нет. Кто-то из вас может сказать: «Да, но в Библии написано еще что-то о другом пути». Нет, тогда вы скажете все-таки «да». Ведь мы читаем о лестнице, которая верхним концом упиралась в небо. А я говорю «нет», потому что по этой лестнице не молитвы будут восходить на небо. Мы имеем непосредственный доступ к Богу, и этого для нас достаточно. Молитвы, совершаемые сами в себе, не имели бы для нашего Господа Иисуса в небесном святилище никакой ценности. Только молитва к Богу может с неба что-то достичь на этой земле, если даже не во всех этих молитвах мы находим исполнение. Если Бог не слышит или не отвечает на наши молитвы, то мы сами препятствуем приему наших молитв Богом, потому что мы переоцениваем себя, слишком высоко себя ценим, даже если считаем, что мы можем хорошо молиться. А это значит, что других, которые не могут так хорошо молиться, мы ни во что считаем. Это же самое делал и фарисей, когда он в стихе 11 нашего главного текста говорил: «Боже!» – так он начинает свою молитву. И это звучит очень смиренно. Затем он продолжает: «Благодарю тебя, что я не таков, как этот мытарь». На что Бог смотрит? На наше сердце. Мог ли этот фарисей заглянуть в сердце мытаря? Нет, конечно. В нашем главном тексте мы видим наглость, как один человек превозносится над другим. То, что мы вообще не можем, мы присваиваем себе, как этот фарисей. Итак, кто самому себе доверяет, тот даже не может узнать тех, которых Бог оправдывает, как этого мытаря. Бог оправдал его. Господь Иисус говорит по этому поводу в стихе 14. «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, нежели фарисей». Этот фарисей был настолько слеп, что сам не мог это познать. То, что фарисей думал, то, что он имел в виду, что его должно было оправдать, была вся его человеческая способность и качество, его внешние достоинства. Молится дважды в неделю, постится, дает десятую часть из всего, что приобретает. Он был примерным израильтянином, но для Господа Иисуса он был непригодным. Все это и нас не оправдывает. Нас не оправдывает и такое наше действие, если мы даже отдадим себя на сожжение. Об этом Слово Божие говорит в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И для всех нас в этом нет никакой пользы, если мы даже наше тело отдадим на сожжение. Поэтому будем далеки от такого поступка. Самосожжение является в глазах Бога бессмысленным. И что вообще Бог ожидает от нас, детей Божиих? Собственно, не больше, чем то, что Бог видел в этом мытаре – смиренное сердце, и не больше. И все остальное может Бога прославлять, но только в полной зависимости от Него. А теперь обратимся к Ветхому Завету и коротко рассмотрим один пример, как молились ветхозаветники. Мы с вами знаем историю пророка Илии, который жил и служил Богу и израильскому народу во время безбожного царя северного государства Израиля Ахава. Но самой главной идолопоклонницей в это время была жена Ахава, Иезавель. Она истребила почти всех Божьих священников, а вместо них учредила 450 вааловых священников. Этих вааловых священников, которые вместе с Иезавелью и Ахавом развращали весь народ, Бог хотел истребить через пророка Илию, поэтому он собрал их до единого на горе Кармил. О них читаем в третьей книге царств, глава 18, стихи с 31 по 40. «И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое, и построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: а теперь самое главное. Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Весь израильский народ признал, что Иегова является их Богом. И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. Как вы заметили, пророк Илия дважды повторил в своей молитве свое обращение к Богу: «Услышь меня, Господи, услышь меня». Это говорит о чрезвычайно важной ситуации во всей этой истории Израиля, который к этому моменту окончательно пал в идолопоклонство. Молитва пророка Илии очень коротка, но говорит он о самом главном, чтобы Бог Израилев прославился перед лицом своего народа. Поэтому повторю стихи 36 и 37, чтобы запечатлеть их в вашем сознании. Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. Это выражение «услышь меня» встречается, кроме выше приведенного текста, только в псалмах. Приведу один пример, где этим выражением к Богу взывает Давид в Псалме 4, стих 2. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Это выражение «услышь меня» встречается в Ветхом Завете 15 раз, что согласно числовой символике означает «исполнение». Кроме этого выражения и наряду с этим выражением в псалмах встречаются следующие выражения о молитве. «Услышь молитву мою» 2 раза, «услышь голос мой» 2 раза. «Услышишь меня, Боже, 1 раз, услышь слова мои 1 раз, услышь, Господи, и помилуй меня 1 раз». Особое место среди этих 5 мест занимает псалм Давида, поэтому приведу несколько стихов из этого псалма 16 с 1 по 6 стих. «Услышь, Господи, правду, Иисус есть правда, есть истина. Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. Так мог только Давид молиться, потому что он является прообразом Господа Иисуса на время благодати. От твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. Слова с делом не расходятся. В делах человеческих, по слову уст твоих, я сохранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. С уверенностью он говорит: услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Сравним выражение «к тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже» со словами Иисуса, которые он говорил у могилы Лазаря. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». В отношении молитвы мы можем, конечно, поучиться, как у пророка Илии, Давида и других Божьих мужей Ветхого Завета. Но тот факт, что выражение «услышь меня» встречается в Библии 15 раз, говорит о том, что такое обращение к Богу, как молился Илия, по-настоящему находит свое исполнение в Новом Завете, как мы это с вами рассмотрели в молитве фарисея и мытаря. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.